Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим о пути христианина в светском обществе. И сегодня я с огромной радостью хочу представить наших гостей. Это Алексей и Ксения Волковы. Почему с огромной радостью? Потому что сегодняшний наш разговор будет посвящен знакомству и крепкой близкой дружбе Алексея и Ксении с братом, как его называют в православном мире, Иосифом Муниусом Кортусом, чилийско-канадским православным иконописцем. Это очень многие знают. И в течение 15 лет брат Иосиф был хранителем Монреальской Иверской иконы Божией Матери, посещал с ней православные приходы во многих странах мира. И вот такое вот чудо было даровано на несколько лет. Но, к сожалению, в 97-м году брата Иосифа мученически совершенно убили, и до сих пор обстоятельства этого дела не раскрыты до конца. И православные верующие по всему миру очень любят, почитают брата Иосифа, и сегодня вот мы с радостью совершенно собрались в этой студии, чтобы познакомиться с Алексеем и Ксенией, поподробнее обо всем расспросить, потому что, как я понимаю, приход к вере Алексея, в первую очередь, да, он был связан именно вот со знакомством с братом Иосифом. Вы могли бы об этом рассказать? Здравствуйте!
Здравствуйте!
Да, расскажите нам, пожалуйста, да.
Ну, как вам сказать, приход к вере, я бы сказал, что ближе к вере, потому что я там, на той стороне океана родился, вырос, родители из эмиграции, одной из эмиграций, которая бежала из России, к сожалению, из-за обстоятельств, которые мы все знали в течение нашей истории.
Конечно.
Вот в Нью-Йорке родился, вырос и часто ездил, лето проводил в монастыре нашем православном русском Джорданвилле, Свято-Троицком. И вот там где-то в 79-м году был летом, как летний мальчик, мы помогали, при монастыре жили, и приехал туда навестить Иосиф, он еще без иконы был. И вот тогда я познакомился с ним, и помню его как очень интересный такой, скромный, высокий, смуглый мужчина. И все, после этого уже не видел до тех пор, пока мы не узнали о иконе, о мироточении иконы, когда он опять приезжал уже в наш собор в Манхэттене в Нью-Йорке, синодальный с иконой, это было 82-й год, и тогда опять встретились. И если вперед немножко прокрутить, то В 90-м году мы, когда с супругой уже повенчались, и там мы опять были, значит, в этом синодальном храме, и приехали, чтобы помолиться у иконы, и вот Иосиф подошел к нам вместе и познакомился с Ксенией, со мной как бы пообщался и сказал, что вот Божия Матерь хочет приехать к вам в гости.
Ого!
Да. Угу. Это было совершенно неожиданно. Мы как бы только начинали наш путь совместной жизни, жили скромно очень, скажем так, и Ксения это сразу же сказала, если как нам, Божья Матерь, приедем. Он говорит, ничего, это не важно все. И вот так мы с радостью тогда приняли Иосифа с Божьей Матерью, он приехал к нам, и вот обильно мироточила икона. Мы помолились и сели за стол, и общались, трапезничали.
Алексей, вот для тех наших радиослушателей, которые не знают или мало знают о брате Иосифе, расскажите, пожалуйста, как случилось так, что он стал хранителем Иверской иконы? Что значит хранителем? Насколько я понимаю, он приехал на Афон, и вот как-то у них там с Божьей Матерью какая-то случилась вот такая некая встреча.
Ну да, он совершенно уникальный, интересный был человек, образованный очень, скромный, но твердый как бы в своей вере. Он, конечно, вырос, будучи испанцем, испанская кровь из тех же конкистадоров или открытелей Америки, которые в 15-16 веках были в Америке, в Южной Америке, Кортес, его родственники как раз открывали Америку. И первые сыновья как раз в семье всегда именовались Иосифом в честь Иосифа Обручника, который хранитель Божией Матери, официально как бы по закону муж. хранитель. И вот Иосиф вырос в католической семье в Чили, в Сантьяго, и каждый день, когда в школу ходил, проходил православный русский храм и слышал пение, ее как-то заинтересовало. Начал заходить туда, в храм, познакомился с местным нашим владыкой Леонтием Чилийским, и тот общался с ним, и скоро, в скором Иосиф принял, значит, православие, перешел из католицизма в православие и стал для нас, в общем, примером, как православный человек должен, какой образ жизни должен вести, и как можно соединять, вот как вы упомянули вначале, светское, как бы он жил в миру, был иконописцем, художником по образованию, и вот это балансировать, вот это светское, жить в миру и быть духовным, и отдавать все для Бога. Вот если вперед еще прокрутить, то он поехал, будучи уже православным и постоянно читая, интересуясь Афоном, он поехал на Афон, и на южной точке Афона, там есть такое место Карулия, самое такое суровое, там много кельей, где иконописцы живут, и он пришел в одну из этих кельей, Климеев, и ему понравилась одна икона иверская, которая там была написана их старцем, Климентом, Хризостомом, то есть, значит, Хризостомом, и ему понравилось, и он попросил игумена, можно ли ему вот эту икону купить, тот сказал, нет, нет, и в печали Иосиф уже на следующий день был готов уходить, уходит, и тут старец бежит, говорит, извините, подождите, Божья Матерь, значит, ему, наверное, ночью было видение, сказала, что должна уйти с вами. И вот тогда он взял эту икону и поехал сразу же в Иверский монастырь, приложил к той самой вратарнице, оригиналу, и с ней уже вернулся в Монреаль себе домой. И читая каждый день акафист перед Божьей Матерью, он однажды как-то почувствовал какой-то удивительный запах, благовоние, и непонятно было, что как, присмотрелся, пришел, где икона была, увидел, что она вся в миру. Позвонил своему епископу местному, поехал с иконой владыки, владыка вытянул икону из Киота, все протер, помолились, и видит, что опять мир поступает, и поклонился земным поклонами и сказал, да, реально это чудо Господне. И с тех пор Иосиф с иконой ездил по всему миру. К сожалению, тогда еще нельзя было. Он ездил по всему западному зарубежью, Европа, Америка, Южная Америка с Божьей Матерью. И самое удивительное было, что он, будучи вот этим Иосифом, хранителем, который... Первый сын всегда в семье назывался Иосифом, в честь обручника Господня. Вышло, что он стал обручником Божьей Матери.
Иверской иконы Божьей.
Через Иверскую икону. И ездил с Божьей Матерью по всему миру, не щадя себя, не жалея себя.
Ну, это такая история, но совершенно, мне кажется, никогда не было до этого и не будет больше никогда подобного ничего. Чтобы человек приехал на Афон, полностью переворачивается его жизнь, он уезжает с Афона с иконой, и вообще дальше начинает совершенно последовательно, очень глубоко и духовно служить вот на этом пути. Ксения, вы когда приехали в США и познакомились со своим мужем, я как понимаю, тут же вы познакомились с братом Иосифом, как вообще вот молодой девушке вот эта вся история, во-первых, новая страна, во-вторых, это, с одной стороны, США, да, но как-то сейчас совсем с православием не ассоциируется, а тогда это был некий такой, да, рассвет, там очень много открывалось святынь, там было много верующих, как-то говорили об этом, мы с вами даже немножко успели поговорить перед эфиром, тогда еще поздравляли с Рождеством Христовым, не было Иксмос и прочих таких вот Happy Holiday и прочих всяких вот таких вещей. Но я ни в коем случае не хочу сейчас говорить о том, кто-то там верующий, кто-то неверующий, я скорее к тому, что насколько вот этот ваш мир изменился, помимо новой страны, помимо совершенно нового образа жизни, замужества, изменения образа жизни, вы еще встречаетесь с братом Иосифом, который, я как понимаю, стал вам вместо духовника. Что это было за знакомство? Что это было вообще внутри вас? Что тогда происходило?
Ну, сначала хотела со всеми поздороваться, сказать здравствуйте.
Да, я очень настолько рада сегодняшнему нашему разговору, что я даже забываю.
Спасибо большое, что пригласили. На самом деле, это большая честь. Я считаю, это наш долг говорить о брате Иосифе, потому что, на самом деле, это чудо, которое было явлено нам, оно, мне кажется, было явлено всем. И это большая поддержка и помощь в наше непростое время. И когда даже рассказываешь людям о том, что происходило, как ты уже чувствуешь и видишь, как невидимым образом сама Божья Матерь и брат Иосиф присутствуют в этих разговорах. Поэтому я думаю, что это очень важный момент такой, да, вот передачи этой информации, этой энергии, этого духа, который нас всех объединил. Ну, а отвечая на ваш вопрос, конечно, знаете, моя жизнь изменилась под воздействием благодати. Вот, она не может не измениться, потому что когда человек встречается с благодатью и когда человек встречается со святостью, то ты не можешь не меняться. И вот как мы с вами немножко начали уже наш разговор когда ты живешь рядом со святостью, ты не понимаешь, что вот рядом с тобой сидит святой, вот ты с ним рядом там пьешь чай, говоришь о чем-то, ты это уже понимаешь после того, как это уходит от тебя. Вот. Поэтому, конечно, когда мы с братом Иосифом познакомились, и Иверская Монреальская пришла первый раз к нам в дом, вот муж начал про это рассказывать, но я женщина более эмоциональная, хочу сказать, что для меня это был большой шок и потрясение, потому что, когда брат Иосиф к нам подошел в храме, причем он не говорил по-русски, я не говорила по-английски, это был далёкий там 90-й год, я только приехала в Штаты, и, собственно говоря, английский язык я не хотела учить. Я думала, зачем? Он никогда не пригодится мне в школе особо. Поэтому я приехала с чистого листа. Моя жизнь началась там. И когда брат Иосиф после молебна подошел, взял меня за руку и сказал, Божья Матерь сказала, мы едем к вам в гости. Я говорю, слушай, мужик, ты знаешь, ну как-то у нас даже стульев нормальных не было в тот момент. Как мы посадим? Чем накормим? И брат Иосиф говорит, не волнуйся, говорит, Божья Матерь, это все не важно. И он приехал к нам, мы на тумбочку положили наше свадебное полотенце, сверху поставили иконы, как вот супруг сказал, сели пить чай, 3 часа сидели, пили чай, и насколько было мое удивление, когда я встала и увидела, что вот это свадебное полотенце все залито миром, и мир на полу вокруг этой тумбочки, то есть все просто утопало в этом мире. Да, то есть это не просто там, знаете, капли какие-то собирались, а это вот реально было такое очень обильное мироточение иконы. Вот, это для меня было, конечно, это не каждый раз так было, но вот первый раз он мне особо запомнился. И я помню еще момент, когда я в 93-м году первый раз после отъезда, значит, получилось так, что я смогла поехать в Россию, и Иосиф мне дал, 3-литровую банку мира и сказал, вот, вези ее в Россию и там раздай, кому считаешь нужным. Я приехала, я уехала из одной страны, из Советского Союза, а вернулась уже в другую страну, в Россию. Потому что я уехала в 89-м году, это был еще Советский Союз. Ну и, соответственно, у меня уже, конечно, многие какие-то знакомства, связи пропало, это все. Я приехала к своей тете, привезла эту 3-литровую банку и говорю, Валь, пожалуйста, пойди, вот раздай это людям, кому ты сама считаешь нужным в храме. Вот, поэтому... Конечно, брат Иосиф, он был неотъемлемой частью этой благодати. Там, где он появлялся, просто появлялась его фигура, это всегда была какая-то радость их, это было всегда спокойствие. Всегда люди открывались со своих лучших сторон. И даже после его кончины, удивительно, но брат Иосиф продолжает как-то невидимо действовать в жизни очень многих людей, даже те, которые его не знали лично, но его чтут, и его память вот остается с ними. Поэтому каким-то невидимым образом он все равно продолжает сводить людей. И мы, когда приехали жить в Россию в 2007 году, я была приятно удивлена, что люди, которые никогда не знали брата Иосифа, проводили вечера памяти 30-31 октября, в день кончины, убийства брата Иосифа. Вот, и они стали нас приглашать, чтобы мы выступали, чтобы мы рассказывали о нем. Так было несколько лет, а потом получилось, что вот они не смогли, и мы уже стали...
Основными организаторами.
Да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Сегодня в вечере воскресенья на Радио Вера в гостях Алексей и Ксения Волковы, ближайшие друзья, кумовья брата Иосифа Муниоса Кортеса, чилийского канадского православного иконописца, который в течение 15 лет был хранителем Монреальской Иверской иконы Божьей Матери. Также хочу напомнить нашим радиослушателям, что в этом году совершенно точно так же, как и во всех предыдущих, 30 октября в 19:00 состоится вечер памяти брата Иосифа в Татьянинском храме при МГУ, в Татьянинском зале. Правильно все сказала?
Да, все правильно, да. Абсолютно.
А вот расскажите об этих вечерах, как они проходят, как пришла идея делать их вот в этом формате?
Вы знаете, идея пришла на самом деле, ну, как это всегда бывает, задолго до того, как это было нужно. Мы, когда жили в Америке, на самом деле Владыка Иоанн Шанхайский был прославлен уже в мою бытность в 93-м году. И до этого меня всегда удивляла одна семейная пара в Синоде, которые устраивали вечера памяти Владыки до того, как он был прославлен, потому что они были с ним близки еще по Китаю. Он там исцелил их сына, они были уже такие в возрасте, пожилые люди, но они всегда устраивали такие вечера памяти. Они служили панихиду, вот, угощали потом, все рассказывали, все знали, зачем они собрались, все говорили о Владыке, и меня всегда это восхищало, думаю, какие они молодцы. И вот когда мы приехали в Россию и узнали о том, что вот другие люди проводят такие вечера памяти, я тоже очень восхищалась этим, и когда мне предложили проводить это уже самой, сначала для меня это был шок, я думала, что я не справлюсь с этим, но потом как-то Господь так все управил, вот, и отец Владимир Вигелянский сам пригласил нас в храм, и много лет, уже 7 лет мы уже у него в храме. Там прекрасный храм, прекрасный зал, который позволяет все это организовывать. И приходят люди. Вы знаете, в позапрошлом году было 700 человек такое, при том, что мы не даем особой рекламы. Я только иногда выступаю на радио «Радонеж», а так вот первый раз в гостях «Радио Вера». Спасибо вам еще раз за то, что пригласили.
Мы с радостью.
Вот. А так вот 700 человек в прошлом году из-за пандемии было поменьше, там 250, но тоже достаточно. И люди приходят почтить его память. Приезжают люди, которые его знали, которые о нем могут рассказать. Выступают какие-то исполнители, певцы. Потом у нас обычно заканчивается чаепитием, общением. До этого еще, извините, у нас обязательно панихида. Сначала мы служим панихиду, потом основная часть вот, выступления, общения, и дальше уже чаепитие, и люди обмениваются приветствиями. Так что обычно каждый год. Но обычно никто не хочет расходиться, все это бывает по 3-4 часа.
А можно еще хотел упомянуть про батюшку отца Владимира в Татьянинском храме? Его особенное спасибо.
Вигелянского.
Тоже. Да, Вигелянского. Почему? Потому что там такая связь с Америкой. В его храме, в Нижнем храме, как раз иконостас от маленького храма, который у нас был в Нью-Йорке. Там был такой настоятель давным-давно, отец Александр, который был ближайший друг то есть патриарха Алексея Второго, еще по Прибалтике до войны. И такая интересная как бы связь, что вот этот храм закрылся, потому что он, район там изменился в Нью-Йорке, плохим стал, и они продали все, а иконостас перевезли вот уже в Россию. И в этом храме, значит, иконостас на первом этаже. И теперь мы как бы связь вот эта, зарубежье и Россия вместе.
Да, она прям очевидная такая связь. Почему вы вернулись оттуда? Ведь это, я как понимаю, произошло после, не сильно позднее смерти старца брата Иосифа.
Ну, Иосиф, знаете, вы упомянули как духовник. Даже отец Паисий, не будучи иеромонахом или батюшкой, он был как бы духовник, но он наставлял, и потом уже человек мог идти к своему батюшке и поисповедовать, получить молитву разрешительную и причащаться. Тут с Иосифом он в общении с ним, он открывал многие, скажем, греховные стороны, плюсы, минусы, и тогда человеку было понятнее, самого себя можно было разобрать, и в жизни намного проще было. Его когда не стало, мы как бы осиротели, и где-то год-два маялись туда-сюда, и тогда нам мысль пришла, что надо в Россию. Я не хочу ничего как бы плохого говорить, да, что да, там да, было. Да, нет, да. Но очевидно, видно было, что моральная ситуация не будет улучшаться. Мы это все видим сейчас. И это тогда мы предчувствовали, и сейчас это все подтверждается. И что в России, вот все-таки Россия — это страна, удел Божьей Матери, и здесь идет битва. Нету вот этой жижи, а здесь четко видно темнота и свет. А на Западе, к сожалению, оно все так перемешалось, и очень сложно жить и воспитывать детей, семью.
У вас двое детей.
Да. Угу. И нам сподобилась такая радость, что когда старший родился в 93-м, мы ехали в машине с Ксенией, как раз вместе с Иосифом, с иконой, его везли в храм. И Ксения как раз говорит Иосифу, как это было бы чудно. Может быть, ты расскажешь в этом, потому что ты как раз вот это сказала. Давай.
Да, ну мы ехали как раз в машине. Да-да-да. И я думаю, ну сейчас я Иосифу скажу, что я в положении. А я узнала поздно, я была уже несколько месяцев в положении. Вот, и я думаю, ну сейчас вот я его так обрадую. А он сидит впереди в машине с иконой, я сзади сижу. И, значит, думаю, сейчас вот мы приедем, сейчас сядем пить там чай с ним после службы. И вот я ему тогда расскажу. И вдруг он так поворачивается, поворачивается ко мне, смотрит на меня и говорит: а ты уже решила, кто будет крестным вашего сына? То есть, ну, пол уж точно мы не могли сдать в то время. А вот, и я поняла, что он уже все знает. И я говорю: Иосиф, ну, я... Он говорит, он так на меня посмотрел и говорит: ну, если ты не возражаешь, я буду крестным. И, знаете, для меня это было такое чудо, конечно, вот первый раз, а второй раз, опять через 4 года я опять беременна, значит, и Иосиф говорит, еще до этого он мне говорит: тебе, говорит, нужен сын, а Алексеевич хотел мой муж дочку.
Нужен я братик.
Думаю, да, он говорит: нет, тебе нужен братик, говорит, у тебя будет, вот. И получилось так, что мы, значит, опять едем в машине, опять я сижу и думаю, кто же будет крестным для второго ребенка, если, ну, у первого ребенка такой хороший крестный, надо же какого-то достойного для второго ребенка. Иосиф поворачивается и говорит: это знаешь, говорит, вот во многих сербских семьях у них один крестный на всю семью,
для
а
всех,
я этого
на
не
всех
знала.
Детей, да,
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 на
да.
всех детей. Ага. Я такая сижу, и он, я, он говорит: ну, ты поняла, да? Значит, я говорю: да, да, я поняла. То есть, ну, он дал понять, что он будет крестным и для Сергея. И Сергей.
Счастье
вот,
такое, да?
Да. И вот, получается, он крестил Сережу 11 сентября 97 года, и буквально через полтора месяца его же не стало. И когда Иосиф уезжал, он оставил у нас дома, последний раз, когда он был у нас, он оставил киот, в котором икона была 15 лет, мироточивая икона, она была 15 лет в этом киоте, он весь пропитался миром, и это тот самый киот, вот, который везде показывают, когда на фотографиях Иосиф с этим киотом в голубом вот этом облачении, и он его оставил и сам поставил его там на тумбочку за дверью, и я удивилась тогда, потому что, ну, зачем, для чего это? Он говорит: я, говорит, Божья Матерь сама решит, что, когда надо будет забрать. И он оставил у нас чехол от иконы тоже, и было 3 чехла, вот один вот этот, который у нас, один был у отца Адриана на острове Зале, там, и один вот Иосиф, который последний, вот ему подарили новый, они все были 3 абсолютно одинаково сшиты, причем там интересная история с этим чехлом, мы когда приехали в Россию, у нас он лежал под подушкой старшего сына, и моя помощница, она не знала, что это за святыня, она взяла, просто его постирала несколько раз, и когда пришла домой, я была в шоке, говорю: Ира, что вы натворили? Она говорит: ну, я пыталась пятна вывести. Но самое интересное, что этот чехол наполнился миром буквально через несколько месяцев, и он до сих пор благоухает.
Стиранный.
Да, стиранный, ага. Стиранный, опять он стал как нестиранный, опять он потемнел, и опять он наполнился этим миром. И вот мы
он
этот...
до сих пор у вас?
Да, он до сих пор, он до сих пор благоухает, что интересно. Киот меньше, киот, вот когда благодать какая-то молится, он благоухает, так он поменьше, а чехол все время благоухает.
Знаете, вот когда общаешься с людьми, которые знали святого человека, мне кажется, ни у кого нет сомнений, что брат Иосиф в Царстве Небесном у Господа, хочется такие вещи спросить, обыденные. Вот вы так много с ним общались, вы проводили с ним огромное количество времени, и хочется спросить, а вот о чем, вот вы едете в машине, и о чем вы с ним говорите, какие вопросы вы ему задаете, а вот эти чаепития трехчасовые, после которых ваше вот это вот свадебное полотенчико, оно полностью было пропитано миром, о чем вы говорили в тот момент, какие крупицы мудрости он передавал вам, что дали вам эти разговоры? Ведь однозначно он тоже вас избрал. Его избрала Пресвятая Богородица, а он избрал вас ближайшими друзьями, понимая, наверное, что он не умрет своей смертью, потому что мы же есть свидетельство о том, что он знал, как примерно все это, вся эта его история закончится. И он вам передавал это, напитывал вас, напитывал. Наверняка в этом тоже был какой-то Божий план.
Но у вас, видите, у вас в одном вопросе я насчитала 5 вопросов.
5 вопросов.
Да, 5 вопросов. Ну, начнем отвечать, наверное, по очереди. Во-первых, Иосиф никогда никуда не шел сам. Я его тоже спрашивала это. Иосиф, как ты идешь? Он говорит, мне, говорит, внутренний голос говорит, куда и кому идти. Вот. И иногда он очень выбирал странные маршруты. Он говорит, это Божья Матерь меня ведет. То есть это вот, отвечая сразу же на главный вопрос, как он выбирал свои маршруты, да? Я тоже это спрашивала его. А еще важный момент такой про брата Иосифа. Вот вы спросили, о чем можно было говорить с Иосифом. Знаете, вот и у него был уже не о святости, просто как человек, если мы говорим, он был, по слову апостола, всем для всех. То есть, во-первых, он был человек высокодуховный. Вот. То есть духовные вопросы он очень простым языком мог спокойно объяснить. Во-вторых, когда он говорил с человеком, он беспрестанно молился, как я сейчас уже понимаю, и когда ты с ним расставался, у тебя что-то в жизни происходило, не только на духовном уровне, а и на материальном тоже, то есть он приехал там, я не знаю, в съемную квартиру, через полгода мы купили дом, он приехал там, я 3 года не рожала, через там 9 месяцев я родила первого ребенка, то есть, понимаете, ну, человек приезжал, и что-то у тебя в жизни менялось, это воздействие благодати такое, и он был человек высокообразованный, он был человек, который имел высокую степень в области истории искусств, который изучал философию. А с Иосифом можно было говорить на любую тему. А Иосиф хорошо готовил. Мы к нему приезжали отмечать Новый год, потому что у нас с мужем, мы когда поженились, у нас был с ним вопрос. Я приехала из Советского Союза, муж вырос в такой еще старой России. Он говорит, что нет Нового года. Я говорила, нет, ну послушай, может, его у вас и нету, но мы его как-то не празднуем, но отмечаем. И вот Иосиф как-то был, значит, при нашем таком небольшом разговоре, он говорит, слушайте, давайте вы будете приезжать ко мне, и мы будем отмечать его у меня дома. И мы несколько лет ездили к нему домой в Канаду. Он, кстати, жил на улице Святого Иосифа, вот тоже, да, вот такая вот, говорят, у Бога одно из имен это случай. Вот, вот такая случайность, на улице именно Иосифа он жил. И мы к нему приезжали, и, знаете, надо сказать, он потрясающе вкусно готовил, он очень хорошо разбирался в винах, он мог станцевать фламенго.
Очень. Прямо он интересно, да, всесторонний такой человек.
Человек был очень интересный, да, и при этом, знаете, он никогда не выглядел так вот, ну, вот как-то вот по-монашески там или что-то. Он выглядел, ну, просто как нормальный, интересный мужчина, все, то есть ты вот внешний облик ничего в нем не выдавал, то есть он мог, при том, что, я говорю, у него такая была глубокая духовная жизнь, при этом он вел себя очень просто, вот, и в разном обществе по-разному, поэтому, ну, всегда одевал черные, всегда был черные рубашки. Я любила в тот момент, начало 90-х, Версачи, знаете, вот эти краски яркие были. Вот, и меня так бабушки, я помню, в храме журили за то, что я так ярко одевалась. И он как-то, я ему никогда это не говорила, он как-то приехал к нам домой, и она это не обращала особо внимания. Конечно, неприятно, когда тебя критикуют, всем нравится, когда их хвалят. Вот, и он приехал, говорит, слушай, говорит, ты, говорит, не расстраивайся. Он говорит, смотри, говорит, я, говорит, одеваю черное. И про меня, говорит, какой-то, говорит, грязный испанец ходит в одном и том же. Говорит, а я же, говорит, не могу сзади табличку повесить, что я за $5 на распродаже купил рубашки и меняю часто. Ты одеваешь цветное, тебя критикуют. Люди всегда найдут, за что тебя критиковать или меня критиковать. Он говорит, главное, чтобы вот перед Богом твоя совесть была чиста. А что ты оденешь или что я одену, говорит, поверь мне, это вообще не имеет никакого значения. Я, говорит, самое простое, говорит, это повязать черный платок и посыпать голову пеплом. Он говорит, а вот сердце чистое, смиренное, говорит, вот это уже намного сложнее задача, поэтому вот на это вообще не обращай внимания. И как-то для меня это тоже такое, как для женщины, стало важным девизом, потому что я поняла, что женщина, да, она должна оставаться и красивой, и стильной, и привлекательной, то есть не нужно вот прям сразу же вот так вот
крайности.
Себя, да, записывать в крайности какие-то.
Да, в крайности бросаться. Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие радиослушатели. Напоминаю вам, что в этом часе с нами Алексей и Ксения Волкова, ближайшие друзья брата Иосифа Муниуса Кортеса, православного иконописца из Чили, хранителя Монреальской Иверской иконы Божьей Матери, которую он 15 лет сопровождал и посещал с ней православные приходы во многих странах мира. Также Иверская икона считается чудотворной. До сих пор она не найдена. После смерти брата Иосифа она была как-то скрыта, и до сих пор никто не знает, где она находится. Она обильно источала мир, о чем мы сейчас много говорили с Ксением Алексеем, и прославлена многими чудесами. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».